Часть восьмая. Они припарковали машину на улице, идущей вдоль парка Йо-Йоги. Выйдя из машины, оба, не сговариваясь, посмотрели на окна квартиры, где жил Анда. Свет не горел. С тех пор, как Анда сбежал от Садака, прошло чуть больше 3 часов. Время близилось к часу ночи. Мияшта шепотом спросил.
«Слушай, а ты уверен, что наша дамочка не смоталась?»
«Наша дамочка. Надо ж такое сказать. Мияшта, похоже, бодрился перед предстоящей интеллектуальной схваткой. Наверное, легла спать», — также шепотом ответил Анда. Снаружи создавалось впечатление, что в квартире никого нет, но вполне возможно, что Садака просто затаилась.
«Ты думаешь, что зомби тоже спят по ночам?» — саркастически заметил Мияшта. «С чего бы им тогда вылезать из своих уютных могилок и шастать по улицам?»
Они еще немного постояли, разглядывая с пустынного тротуара окна квартиры на 4-м этаже. Потом Мияшта встряхнулся и сказал:
«Ладно, пошли».
И решительно двинулся в сторону дома. Анда послушно поплелся за ним. Вокруг было тихо и холодно. Он продрог до мозга костей и больше не мог находиться на улице. И если бы на улице было хоть немного потеплее, он ни за что бы не пошел к себе домой. Подбадриваемый Мияштой, Анда собрался с духом и повернул ручку двери. Дверь тут же открылась. Похоже, в квартире никого не было. Исчезли из коридора туфельки-лодочки, а с ними и маленькая сумочка-саквояж, в которой хранилось все имущество Садака. Анда прекрасно помнил, что, когда он позорно сбегал из квартиры, эта сумочка стояла на полу в прихожей. Анда зашел в комнату и включил верхний свет. Теперь сомнений не оставалось. В квартире действительно никого не было. Он разом расслабился и повалился на кровать. Мияшта же, наоборот, еще больше сосредоточился и проверил сперва ванную комнату, а потом и балкон. Убедившись после всех этих проверок, что в квартире кроме них двоих действительно никого нет, Мияшта сказал:
«Значит, она все-таки смоталась».
«Интересно, куда?» — промямлил Анда, хотя на самом деле меньше всего на свете он хотел знать, куда направилась Садака Ямамура. Он надеялся, что больше никогда в жизни ее не увидит.
«Есть какие-нибудь идеи?»
«Абсолютно никаких», — совершенно искренне ответил Анда, покачав головой. И ровно в этот момент он заметил на столе то, чего раньше там не было. Открытая тетрадь. Она лежала на самом краю. Анда не помнил, когда последний раз пользовался тетрадями, но знал наверняка, что раньше этой тетради здесь не было. Он слез с кровати и взял тетрадь со стола. Несколько страниц были исписаны неровным почерком. Запись начиналась со слов «Уважаемый Анда» и заканчивалась подписью «Садака Ямамура». Записка. От нее. Анда прочитал про себя первое предложение, после чего протянул тетрадь Мияште.
«Это еще что?» — спросил тот.
«Записка от Садака».
«Вот это да!» — сказал Мияшта, забирая у Анды тетрадь. «Сейчас почитаем», — добавил он и принялся читать послание Садака вслух, хотя никто его об этом и не просил.
«Уважаемый Анда, я не хочу вас пугать больше, чем вы уже напуганы, поэтому я решила написать вам письмо. Я понимаю, что это не самый современный способ общения, но, пожалуйста, простите мне эту прихоть. Надеюсь, вы дочитаете мое письмо до конца. Я почти не сомневаюсь, что вы уже выяснили, откуда я свалилась на вашу голову. Для того, чтобы вернуться в этот мир, я воспользовалась телом, а точнее, маткой женщины по имени Май Такана. К сожалению, я и сама не знаю всех подробностей того механизма, с помощью которого мне удалось переродиться. Мой отец был профессором. Он читал лекции на медицинском факультете одного из токийских университетов. Я довольно часто приезжала к нему в Южные Хаконы. Вы ведь знаете, что он провел там последние дни своей жизни. Когда я приезжала к отцу, он всегда рассказывал мне о генах и наследственности. Поэтому я смутно, но все же представляла себе, что такое генная информация. Наверное, поэтому мне и удалось, используя свои магические способности, снять слепок со своих генов. Теперь, когда я думаю об этом, я все больше убеждаюсь, что, умирая, на уровне подсознания сделала все, чтобы сохранить в целости и невредимости свою генную информацию. Впрочем, меня совсем не волновало, в какой именно форме эта информация сохранится. Пожалуйста, поймите меня правильно. Лежа на дне колодца, я думала вовсе не о том, чтобы возродиться в этом мире. Меня мучила невыносимая мысль, что я, Садака Ямамура, сгнию в этом колодце, и никто так и не узнает об этом. А дальше произошло то, в чем вы, как специалист, несомненно, разберетесь лучше меня. Мой дух, моя душа, растворившаяся в воде старого колодца, возродилась в теле этой женщины. Когда я начала воспринимать мир вокруг себя и подошла к зеркалу, я увидела в нем чужое лицо. Сначала я не поняла, что произошло. Мое лицо и тело, они были чужие, незнакомые. Но мыслящая, воспринимающая реальность «я» действительно была моим. Город тоже показался мне незнакомым. Множество машин, маленькая комната-коробка, бытовая техника и электроприборы, я ничего этого не знала. А потом я поняла, что меня не было в этом мире 25 лет. 25 лет, которые пролетели для меня в мгновение ока. Я вдруг осознала, что душа, покинувшая мое тело 20 лет назад, теперь воплотилась в новом обличье. Мои Такана, бедная девочка, ей пришлось пожертвовать ради меня своим телом. Мое сознание проявилось еще до того, как Майя родила меня. Я была незаметной крошечной частицей, но зерно по имени Садака, очутившись в матке, сразу же пустило ростки. Чем больше я становилась, тем сильнее мое сознание влияло на Майю. И к концу 7-го дня, когда я вот-вот уже должна была родиться, я полностью захватила власть над разумом девушки. Я смотрела на мир одновременно изнутри и снаружи, глазами матери и глазами эмбриона. Я слышала и действовала за двоих. Своими маленькими ручками я касалась мягких стенок яйцевода, гладила их волнистую поверхность. Время моего рождения приближалось, и меня начал мучить вопрос, что произойдет с телом Майи после того, как я выберусь на свет. Вернется ли в него душа девушки, сможет ли оно и дальше существовать без меня? Чем больше я размышляла над этим, тем очевиднее становилось, что это невозможно. Тело Майи было всего лишь коконом. И как бабочка оставляет свой кокон и улетает на цветочную поляну, так и я должна была улететь. Значит, нужно было придумать, что делать дальше с оболочкой, которая станет абсолютно бесполезной после моего рождения. Разумеется, прежде всего я заботилась о себе, но, честно говоря, к тому моменту мне уже стало ясно, что на самом-то деле девушка умерла в тот миг, когда я вторглась в ее тело в виде вируса. Итак, нужно было решить, где же мне лучше всего родиться. Если бы Майя родила меня в своей комнате, то мне пришлось бы решать проблему, разлагающийся труп в квартире. Судя по тому, как быстро я развивалась внутри матки, после рождения мне хватило бы нескольких дней, чтобы повзрослеть. Мне было необходимо жилье. Самым подходящим вариантом была квартира Майи. Значит, я должна была родиться в таком месте, где, во-первых, меня никто не увидит, а во-вторых, я смогу оставить там свой кокон и спокойно вернуться в квартиру. Знакомая вам крыша идеально подходила для моей затеи. Я рассчитала, что оболочка останется на дне вентиляционной шахты, и до тех пор, пока тело Майи не обнаружит, я смогу воспользоваться ее жильем. Роды вот-вот должны были начаться. Управляя девушкой изнутри, я осуществила все необходимые приготовления. Мы отправились на крышу поздно ночью. Руками Майи я привязала к железной сетке веревку, и мы начали спускаться в шахту. Руки девушки скользили, и в какой-то момент она сорвалась вниз и сломала лодыжку, но, к счастью, это никак не повлияло на ее способность родить меня. Материнская лона как таковое не пострадала, и в назначенный срок я появилась на свет. Я вылезла из матки через влагалище. Помогая себе ртом и руками, оторвала пуповину и обтерлась полотенцем, которое с помощью Майи предусмотрительно захватила с собой. Я родилась рано утром, незадолго до рассвета. Немного придя в себя, я взглянула наверх и только тут поняла, насколько это место напоминает тот колодец, в котором я встретила свою смерть. Боги словно хотели провести меня через обряд инициации. Думаю, это было божественное испытание. Для того, чтобы выжить в этом новом для меня мире, я прежде всего должна была самостоятельно выбраться из этой дыры. Это оказалось не таким уж сложным делом. Сверху свисала веревка, и я довольно быстро забралась по ней наверх и оказалась на крыше. Восточный край неба уже начинал светлеть. Город пробуждался. Я стояла на крыше и жадно втягивала в себя воздух, чувствуя, как с каждым вдохом ко мне возвращается жизнь. Через неделю я повзрослела. Я развивалась до того возраста, в котором 25 лет назад умерла. Непонятным образом во мне сохранились все воспоминания из прошлой жизни. Я помнила свою родину, местечко Сосикидзе на Идзуосиме. Помнила нашу с мамой кочевую жизнь, все эти опыты, которые отец проводил над нею. Я помнила постаревшего отца, которого навещала в санатории. Наверное, все-таки человеческая память хранится не в мозгу, а в генах. Но кое-что во мне изменилось. Сначала я чувствовала это только интуитивно, но теперь я знаю точно, я стала другой. Я превратилась в настоящего гермафродита. Раньше у меня были только тестикулы, но переродившись, я приобрела матку. Теперь я двуполое существо. Скажу вам больше, моя мужская половина может эякулировать. Это новое чувство я испытала во время нашей с вами близости.
Дочитав до этого места, Мияшта оторвался от письма и уставился на Анда. «Сейчас начнет издеваться», — тоскливо подумал Анда и рявкнул. «Чего смотришь? Читай дальше!»
Но Мияшта вовсе не собирался издеваться. «Двуполое существо. Только представь себе, что она, или вернее, оно, может иметь детей без совокупления. Представил? Теперь подумай о последствиях.
На Земле существуют некоторые простейшие организмы, которые могут размножаться без совокупления. Например, у червей тело поделено на две части, на мужскую и на женскую, и они могут откладывать оплодотворенные яйца. Одноклеточные организмы, размножающиеся делением, тоже относятся к категории бесполых. Ребенок, родившийся не от совокупления мужчины и женщины, а от двуполого существа, наследует гены своего единственного родителя. Другими словами, Садака родит точную свою копию. Еще одну Садака. Конечно, при условии, что она вообще сможет родить.
«Если она не врет, тогда...» Глаза Анны беспокойно забегали. «Тогда она больше не человек. Она какой-то новый биологический вид, результат чудовищной мутации, которая произошла, можно сказать, прямо у нас на глазах».
Анда продолжал раскручивать логическую цепочку. «Каким образом Садака собирается укреплять свои позиции в качестве нового биологического вида? Ведь она единственная в своем роде, только она мутировала, в то время как все остальные остались на предыдущей стадии развития. Предположим, что есть стадо, состоящее из тысячи белых овец и одной черной. У черной овцы нет иного выбора, кроме как совокупляться с белыми. В лучшем случае в результате этого совокупления родится серая овца, но вполне возможно, что и белая. Нетрудно угадать, что через 3-4 поколения такая отличительная способность, как шерсть черного цвета, просто сойдет на нет. Если в стаде не будет как минимум двух разнополых черных овец, то очень скоро их, если так можно выразиться, род окончательно исчезнет. Но, похоже, в случае с Садакой этой проблемы не существует. Если она может размножаться без совокупления, то ей не нужно выбирать полового партнера. Она сама себе партнер. Скорее, она даже не размножается, а самовоспроизводится, потому что ее ребенок в точности унаследует все ее характерные черты. Однако, учитывая, что Садака может за один раз родить только одного ребенка, то тогда получается, что у нового вида довольно медленный темп размножения, совсем как с перезаписью кассеты. Одна копия за раз. Но пока Садака будет неторопливо плодить себе подобных, человечество может скооперироваться и общими усилиями уничтожить ее вместе с потомством, как это уже произошло однажды в случае с заразной видеозаписью. Поэтому для того, чтобы выжить и победить, новый вид должен размножаться, во-первых, синхронно, а во-вторых, гораздо быстрее. А пока что Садака необходимо найти место, где она будет чувствовать себя в безопасности. Она будет тихо жить среди людей, постепенно заполняя собой все темные щели человеческого мира. Наверняка у нее уже есть какой-то план. Но тут мысли Анда были прерваны голосом Мияшты, который принялся дочитывать письмо. «Я даже не ожидала, что письмо получится таким длинным, но спешу вас заверить, все, что здесь написано, чистая правда. Я очень откровенно рассказала вам обо всем, что произошло со мной с момента перерождения. Но зачем, наверное, спросите вы? Всего лишь для того, чтобы вы знали то же, что знаю я. И теперь, когда вы знаете то, что знаю я хочу обратиться к вам с просьбой. Почему именно к вам? Потому что вы специалист.
и как специалист вы обладаете необходимыми для выполнения этой просьбы знаниями».
Анда непроизвольно напрягся. «Ну вот и оно».
«А если Садака попросит сделать что-то такое, чего он не сможет сделать?» От этой мысли ему сделалось не по себе.